Глава шестая. Троекуровы. Знакомство с князьями Троекуровыми у Алёши состоялось еще в октябре месяце, сразу же после Покрова. Пробегая свою дальнюю дистанцию на самой границе земель батюшкиного поместья, он вдруг услышал лай собак от ближайшего перелеска и из праздного любопытства свернул в ту сторону. На открывшейся его взору полянке мальчишка заметил сидящего на попоне благообразного пожилого мужчину, который, морщась и постановая, растирал вытянутую ногу. Около него крутились две лохматые породистые борзые, а рядом хрумкала пожухлую от морозца траву гнедая кобылка. «У вас что-то случилось? Чем я могу быть вам полезен?» Алексей с самым искренним участием смотрел на пострадавшего.
«Кто вы, милейший? Представьтесь, будьте любезны!»
Мужчина попробовал было сам приподняться, но, зашипев от боли, вновь сел на свою подстилушку. «Я младший сын помещика Егорова Алексей», — представился мальчишка. «Занимаюсь тут бегом, стараюсь наверстать свою физическую форму после недавней болезни». «А с вами-то что тут приключилось?» И он вопросительно уставился на дядьку. С виду это был весьма небедный человек и, судя по всему, из благородного сословия, о чем говорила его хорошая одежда, дорогая сбруя, седло на лошади и притороченное с ним рядом ружье в черном кожаном чехле с большой серебряной пряжкой.
«Я ваш сосед, юноша, владелец поместья Троекуровых, Иван Семенович. А приключилась со мной неприятность нынче. Лохматка со звонарем подняли вот в этом перелеске лесу, и на меня же ее и выгнали. Все было бы хорошо, но, как видно, моя звездочка ногой в нору попала или еще в какую-то выбоину угодила и хорошо потом эдак взбрыкнула. А я в это время как раз готовился рыжую плутовку кнутом уже с ног сбить. Примерился только да размахнулся как следует. И вот вам печальный результат всего неудачного действия как раз сейчас перед вашими глазами. Я вот тут сижу весь избитый, а Патрикеевна, как видно, теперь ухмыляется, да наблюдает за нами со стороны».
«Хорошо смеется тот, кто смеется последний, ваше сиятельство», — усмехнулся, выслушав рассказ князя Алексей. «Если не будет никаких последствий после падения, то, думаю, что ей тоже будет не до веселья с такими-то активными помощниками». И он кивнул на резвящихся неподалеку собак. «Позвольте осмотреть вашу ногу». И он присел возле князя.
«А вы разбираетесь в лекарских премудростях, юноша?»
С усмешкой спросил его Иван Семенович. И попытался было сам сдернуть с ноги сапог, но тут же резко дернулся и застонал от боли. «Тише, тише, ваше сиятельство. Не скажу, что хорошо, однако с нашим уездным эскулапом из Козельска Иннокентием Даниловичем я хорошо знаком, и кое-чему из своих премудростей он уже меня научил, пока сам присматривал за моей болезнью, да и книги по лекарскому делу он мне давал почитать», — ответил Алексей и взглянул вопросительно на ногу.
«Ну что же, тогда это меняет дело, коли уж даже лекарские книги вам довелось читать. Тогда пожалуйте», —
кивнул, иронично усмехнувшись, Троекуров.
«Только снимайте сапог, пожалуйста, уж не спеша, юноша. Так, потихоньку, помаленечку».
Перелома, как видно, у князя не было. Нога у него была опухшей в районе щиколотки, и там же растекался уже багровее синяк. Как видно, при падении с лошади стопу пострадавшего увело в сторону, и его сустав, выскочив из суставной сумки, растянул, если даже не разорвал, связки. В любом случае, здесь нужен был настоящий врач, чтобы правильно выправить сам вывих. И нужен был лед для того, чтобы сбить отек, ну и хорошая фиксация суставов для последующего заживления травмы. Поэтому следующим, чем занялся Алексей, это была поимка лошади, мучение с посадкой на нее травмированного хозяина и путь до усадьбы Троекуровых.
«Подсаживайтесь сзади, Алексей. Моя звездочка нас обоих легко увезет.
— предложил князь юноша. «Да что вы, ваше сиятельство! Вы же сами сказали, что тут всего-то 5 верст до вашей усадьбы. Для меня-то эта пробежка вовсе даже и не в тягость будет». Лёшка улыбнулся и еще прибавил ходу. Так они вместе и преодолели все эти 5 верст по подмерзшей грунтовой дорожке среди покрытых инеем лесов и полей. Княжья усадьба Троекуровых впечатляла. Была она построена в виде италийского дворца на самом взгорке возле пруда. Двухэтажный каменный дом с большими боковыми флигелями, соединявшимися сквозной колоннадой, был весь снаружи отделан белым мрамором. По сторонам большой парадной мраморной лестницы стояли каменные изваяния эллинских героев, мифических персонажей и древних богинь. Вокруг же усадьбы был разбит огромный парк с аллеями, сходящимися к дворцу, с искусственными рвами, каналами, перекрытыми красивыми мостиками с островками и с фонтанами. Всюду среди аллей стояли беседки, стилизованные домики и многочисленные статуи и скульптуры. Все видимое пространство вокруг было в зеленых насаждениях из декоративного кустарника и деревьев. Сам дворец внутри был отделан богатой гипсовой лепкой, а на стенах кабинетов и комнат были наклеены богатые обои самых разных цветов и оттенков. Обставлен он был мебелью из красного дерева с бронзой и позолотой, обитой к тому же еще бархатом и штофом. Вокруг стен стояли большие столовые часы и картины в массивных золоченых рамах. Размещались они в зависимости от того, для чего предназначались все эти многочисленные помещения, в своих определенных местах и в соответствующих общему порядку залах и комнатах. Натюрморты в основном украшали стены столовых или гостиных. В кабинетах можно было увидеть сцены из охоты или войны. В коридорах и проходных залах было много портретов людей в париках и при парадных мундирах. Все это Алексей с совершенно искренним восхищением рассматривал, пока хозяина всего этого великолепия устраивали на диване в гостиной. За врачом уже послали карету, и около князя сейчас суетилась княгиня с довольно миловидной девицей и их многочисленной прислугой.
«Знакомьтесь, мои дорогие, это наш сосед и мой спаситель. Весьма кстати, интересный молодой человек Егоров Алексей Петрович, сын Петра Григорьевича».
«Арина Ивановна», — милостиво улыбнулась уже довольно немолодая, но приятная женщина, и протянула руку Алексею. Он как-то неловко дернулся и поцеловал протянутую руку княгини.
«А это Машенька, моя младшенькая», — кивнул Семен Павлович. «Два старших сына, Андрей и Григорий, сейчас находятся на службе в действующей армии. Так что мы тут втроем в этом вот провинциальном имении проживаем».
Алексей взглянул на самую младшую представительницу княжеского рода и совершенно неожиданно для себя понял, что он буквально по уши влюбился в нее с первого взгляда. Да и как было не влюбиться в такую очаровательную и милую девушку? Маша, как видно, была чуть старше мальчишки. Ее светлые кудрявые локоны спадали у девушки ниже груди. На чистом и правильном личике с аккуратным точеным носиком и чувственными губками блестели веселые голубые глазки, и вся она светилась какой-то милой нежностью и чистотой. Ох уж эти гормоны 15-летнего парня! Алексей густо покраснел и промямлил что-то такое невнятное, представляясь буквально на автомате. Выглядело со стороны все это, конечно, комично и нелепо.
«Ну все, все, засмущали дамы нашего гостя», — проворчал хозяин. «Мари, покажи-ка ты ему лучше нашу библиотеку. Сей любознательный юноша очень любит читать, и, как мне сам давеча сказал, он уже осилил все то, что у них только было из книг. Думаю, ему было бы весьма полезно ознакомиться со всем тем, что тут у нас здесь есть. А мы тут пока займемся моей ногой.
Пойдемте, Алексей. Приветливо улыбнулась Маша и пошла по лестнице впереди него на второй этаж. Библиотека Трубецких была воистину огромной и была составлена по определенной программе. В нее входили книги по истории, политике, экономике, литературе, философии, военному делу и многим другим отраслям наук. Здесь также были переводы сочинений Макиавелли и Бакалини, славянские рукописи, труды писателей античности и многое другое. Теперь как минимум пару дней в неделю Алексей проводил в поместье Троекуровых, и влекла его не только любовь к литературе или искусству, но и разгоравшееся все сильнее чувство к милой Машеньке. Ее родители общению подростков не препятствовали. Девице было уже 15, до начала традиционного брачного возраста было всего пару месяцев, а завидных женихов на горизонте пока что еще не было. Почему бы молодежи между собой не общаться? Тем более, что они были в соседях и испытывали к друг дружке взаимную симпатию. Алексей производил впечатление весьма воспитанного и ответственного молодого человека, а Машенька тоже была добронравной и весьма благоразумной девицей. Вот и ворковала парочка целыми днями во дворце или на совместных прогулках вокруг усадьбы. Только батюшка Алешки хмурился и порою ворчал, прознав про увлечение своего младшего отпрыска.
«Баловство это все, пустое. Не чета мы, служилые дворяне, целым князьям. Забавится она с тобой, Лешка, и за графа какого-нибудь потом замуж выскочит. А ты вон так будешь себе сопли на кулак наматывать. Жених! Тебе бы сначала чин поручика выслужить и какое-никакое худое именице с парой десятков душ прикупить. Или же за доблестную государеву службу все это же выслужить. Вот потом тебе и можно будет думать о девицах, да обо всяких там амурах. Да и вообще, Трубецкие теми еще вольнодумцами у нас в губернии слывут». И зря Иван Семенович аж при матушке Елизавете Петровне в опалу попал. И потом был вынужден совсем сюда, вот в это свое дальнее поместье со столицы перебираться. Смотри, Лешка, чтобы не задурили тебе голову все эти философы да поэты.
И он кивнул на книгу в толстом кожаном переплете, что была сейчас в руках у юноши. Да это же свод воинских уставов, батюшка. Еще от царя Алексея Михайловича, собранный в одну единую книгу. А также первый устав Иоганна Якоба фон Вальхаузена «Воинское искусство», что состоял еще век назад на русской службе. И книга Марсова нашего императора Петра Алексеевича, здесь же вместе со всеми в одну единую сведена.
Ну, так бы и сказал, что ты Петровские уставы читаешь, — успокоился отец. Это уж точно более полезным делом будет, чем французские романы и всякие там труды с измышлениями философов читать.